Господи, благодарим Тебя за это время, за потрясающую погоду, которая тоже показывает Твою красоту. Благодарим Тебя за поистине христианское общение, которое у нас здесь есть. И благодарим Тебя, что мы можем Тебя созерцать и находить, обретать наслаждение, Боже. Наслаждение в Тебе и не в своем возвеличивании, но в познании Твоего величия теряться и в этом видеть, обретать наибольшее счастье для наших душ. Тебе слава, Господи, благослови, пожалуйста, этот час. Аминь. Пожалуйста, присаживайтесь. Итак, мы сделали введение конференции, и сейчас мы ее будем начинать. Я шучу. Мы сделали такую важную часть, мы заложили важный фундамент, который, я надеюсь, с которым мы уедем домой, который поведет нас дальше и дальше в углублении, в познании Бога. Поведет нас к тому, чтобы вращаться больше, как-то ближе с теми обществами или с теми людьми, которые знают Бога близко. Кстати говоря, я вчера чуть-чуть упомянул, Василий Иванович Давидюк, который первый проповедовал на конференции, он мой пастор, я пришел в церковь к нему, и я пришел к Богу сначала, и потом где-то через полгода я пришел в церковь, где он был пастором, и он меня крестил, и потом рукоположил меня на пастора, благословил организовывать новую церковь. И я от него получил большое-большое благословение именно в том, что он всегда, наверное, в любой проповеди, не знаю, он видел Бога, трепетал перед Богом, благоговел. Это формировало меня очень сильно. Это было для меня большим. Я часто не осознавал, насколько это важно, но это просто было благословением для меня. Поэтому я всегда стараюсь быть рядом с ним или с братьями еще другими, у которых я могу учиться, которые могут на меня очень хорошо влиять, которые могут ободрять меня, вот искать так Бог. Я надеюсь, что эта первая часть, призывающая нас к богопознанию, она поможет нам быть ближе к Евангелию, ближе к Библии, ближе к послушанию, ближе к братству, которое этим дышит. Пусть Бог благословит нас всех в этом. Сейчас мы переходим ко второй части. И это вторая часть, скажем, последняя, она большая. Собственно, природа или атрибуты Бога, свойства Бога, какой Он Бог. Это то, что мы будем сейчас делать. У нас есть еще несколько таких учений, которые будут посвящены Богу. Сначала мы посмотрим в общем на атрибуты Бога, и потом на каждый из них в отдельности. Итак, природа или атрибуты Бога. Пункт первый – это определение понятия Божьих атрибутов. Очень важно иметь правильное понимание Бога. Если у нас неверное, не библейское понимание Бога, мы поклоняемся идолу, ложному Богу, неверному Богу. Он может быть похож на библейского Бога, но не до конца. И везде, где он не до конца похож, везде это будет наносить отпечаток на нас, на нашу жизнь. Если наш Бог не такой защитник, мы будем боящимися людьми. И так далее, и так далее. Атрибут, вот само это слово, это... просто немножко в нем разобраться, это неотъемлемое свойство объекта, если философский словарь. Это что-то, что нельзя отделить, без которого он не может ни существовать, ни мыслиться. Это необходимое, существенное, неотъемлемое свойство объекта. Это необходимый, постоянный признак, основное свойство субстанции. Например, если мы говорим мяч, то атрибутом мяча будет несколько моментов. Круглая форма. Внешняя оболочка и внутреннее наполнение, которое наполнение надувает эту внешнюю оболочку. Иногда это воздух, иногда это какие-то другие материалы. То есть, когда мы говорим мяч, мы все быстро представляем это. Это может быть, мяч может быть уже такие свойства, как неатрибутные. Это может быть там резиновый мяч, может быть кожаный. Это уже это меняющееся. То, что... Но вот сама форма, хотя есть и другие мячи, да, есть продолговатые, не знаю, они тоже, наверное, мячами называются. Но вы поняли идею. Божественный атрибут – это неотъемлемое свойство Бога. Лишь то свойство можно назвать неотъемлемым, при утрате которого изучаемый объект прекратил бы свое существование. Он перестал бы быть Богом. Божественный атрибут – это свойство, без которого Бог не был бы Богом. Смотрите, 1 Петра 2:9. «Но вы род избранный, царственное священство, народ святой, люди, взятые в удел, дабы возвещать совершенство призвавшего вас». Другими словами, атрибуты Бога. То есть, совершенство с греческого – это совершенство или превосходное качество, добродетель, благородство. из лексикона Стронга. Это слово греческое так переводит. То есть определенные превосходные качества. Качества, которыми Бог обладает, и таким образом Он превосходит нас. Ангелы говорят: «Свят, свят, свят Господь». И это не только Его моральная чистота. Это не просто Его негреховность, а это превознесенность. Он превыше всего. Мы думаем, думаем о Боге, мы можем сравнить Его с чем-то, со Вселенной, или там сказать, Он больше, чем Вселенная, с чистотой снега, Его святость, или еще с чем-то. И мы понимаем, что Он превосходнее этого. Это не вмещается в наше понятие. Вот эти атрибуты – это абсолютное совершенство. Вообще атрибуты Божии, Его качества, они по свойству такие, что человеческий язык не способен их описать. Более того, в нашем мировоззрении нет таких понятий, с помощью которых мы можем описать это. Это все равно, что если какая-то точка живет в плоскости, если так можно сказать, и ей нужно описать объем, она не может это понять. Она может знать длину, ширину, там, скорость движения по этой плоскости, но она не может понять, отпрыгнуть от плоскости. Такого это невозможно. Только плоское измерение существует для точки. И вот ей приходит откровение. Она не может это сама изобрести. Все, что она может сама исследованием изобрести, это будет в плоскости. Ну, она там может квадратик нарисовать, кружочек, точечка может по кружочку проехать, нарисовать квадратик, линию, параллельные прямые или что-то в этом роде. Но ей нужно прийти откровение. Это то, что через Библию нам дается. Это то, что сам человек не может до этого дойти. Он не может исследованием найти Бога. Бог приходит и дает то, что не вмещается в наше мировоззрение, и поэтому мы верой принимаем Бога. У нас в нашей плоскости достаточно оснований есть, разумных оснований, чтобы это принять. То есть это не просто слепая вера. У нас есть основания принять это откровение. Но все, что приходит в этом откровении, это все для нас как бы сверхъестественно. Это все выходит за рамки нашего мировоззрения. Это все равно, мы, например, вездесущность Бога. Все, что есть в мире, имеет свою какую-то точку, где оно пребывает. Все, полностью. Любая молекула, любой газ, любой человек, любое животное, любой камень, есть место, где оно находится. Бог вездесущий, находится везде. И это не вписывается, мы не можем это ни с чем сравнить. Сравнение очень блеклое. Понимаете, да? Атрибуты Бога – это Его превосходные качества, которые как бы из другого измерения, которые мы должны принимать верой. Мы не можем до конца их понять, мы не можем их объяснить. Мы не можем иногда объяснить, как один атрибут с другим связан. Например, Бог абсолютно суверенный. Все, что происходит, подчинено Его владычеству, Его полному контролю, абсолютному, совершенному контролю. При этом Библия ясно говорит, что у нас есть свобода выбора. При этом Библия ясно призывает нас и даже говорит, как важно молиться нам. Подожди, подожди. Или Бог все контролирует, или Он что-то не контролирует, и мы тогда это должны изменить. В себе или в других. Или Бог все делает, или Он не все делает. Нам это трудно понять. Это как бы или одно, или другое в нашей плоской логике. Но на самом деле получается так. Есть одно совершенное качество, которое ясно описано в Библии. И есть другое совершенное качество Бога, или Его какое-то деяние, или призыв. В нашей логике плоской эти две прямые не пересекаются. Не может быть. И эти две прямые не пересекаются до облаков. А за облаками, ну то есть в Божьей логике, они пересекаются и связаны. То есть для Бога правда и то, что Он властелин всего, и то, что от моей молитвы, от наших молитв зависит эта реальность, в которой мы живем. Меняется реальность. Поэтому это немножко трудно. Нам здесь нужна вера, нам нужно вникнуть в то, что Бог может, то, что Бог нам открывает, верить в это, жить этим и довольствоваться этим, даже если мы не можем объяснить, как оно там все пересекается. Как так может быть один Бог и три личности? Обычно, смотрите, один человек, еще один, еще один, еще один, внутри каждого одна личность. Если две, это серьезная болезнь. Если три, это еще серьезнее болезнь. Не может так быть. Если одна личность, то и один объект, то есть один человек. А Бог написано ясно. Один, очень ясно Библия это утверждает. И три личности. Может ли быть такое? Ой, может быть вы тут не снимаете, а то я не могу так проповедовать. То есть это нам не до конца понятно. Хорошо. Спасибо большое. Смотрите, основанием всякого истинного знания о Боге должно быть ясное и разумное понимание Его совершенства. Каким оно открыто в Священном Писании? Это Пинк написал «Атрибуты Бога» книга. То есть, каким оно открыто в Священном Писании? Мы покоряемся Священному Писанию. Мы признаем разумно, не слепо, мы признаем Библию божественным авторитетом, божественным откровением, достаточным, завершенным и единственным. И когда мы оттуда что-то узнаем, так как признавая слово божественным авторитетом, если мы ясно видим это учение, мы верим в него. Даже если мы не можем всего объяснить, как одно учение с другим связано. Богословы иногда спорят и не могут все равно найти ответа. Хотя многие ответы находятся, когда исследуешь. Но опять же, все равно не все. Что открыто, мы можем знать, что не открыто, Бог сокрыл от нас. И мы должны в смирении это признать. Таким образом, для того, чтобы составить достаточно полноценное представление о Боге, нам необходимо выявить и изучить Его атрибуты. Выявить Его свойства, которые, вот Его превосходство. И тогда мы лучше поймем, какой Он Бог. И мы уже поняли, это нелегкая задача. Наш разум будет испытывать, иногда процессор будет гореть. То есть мы исследуем одну истину, вторую, и потом нестыковка у нас. И у нас все программы заглючили, мы не понимаем. И мы хотим, я хочу ясности, я только в это буду верить. Это, наверное, неправильно. А Бог говорит, нет, я хочу не просто ясности во всем. Я хочу ясности в том, что я открыл, а что я тебе не открыл, я хочу веры твоей. Хотя и в ясности это тоже важна вера. Таким образом, вот что такое Божьи атрибуты. Теперь давайте сделаем обзор Божьих атрибутов в общем. К атрибутам Бога, Тозер сказал, относится все, что Бог открывает человеку о своей истинной сущности, природе. Кто он вот по сути, какой он Бог. К этим атрибутам относится все, что Бог открывает. Если бы Бог не открыл себя, у нас нет никаких шансов его познать. Мы в плоскости, мы точка. Все, что мы придумаем, любого Бога, которого люди придумали, это Бог абсолютно отличается от Бога Библии. Посмотрите на любую религию. Это есть отражение человеческого плоского мышления. Обычно это процесс такой. Я ему, он мне. Для того, чтобы что-то получить, нужно принести ему жертву и получить себя. То есть в большинстве случаев это определенное использование божества для самого себя любимого. Это может быть использование такое, человек может трепетать и бояться этого Бога очень сильно, но все равно с мыслью о том, чтобы получить что-то для себя, ну рай, например, или защищенность для своей семьи. Вы можете увидеть, в любая религия, все религии очень сходные, библейский Бог превосходит все религии. Это есть одно из подтверждений истинности Библии и истинности библейского Бога, то, что это истинное Писание Бога. Нет ни в одной религии спасения через жертву Бога. Это нонсенс для человеческого разума. Вечный, живой Бог умер. На Голгофе. Как такое может быть? Ну, мы тут начинаем сразу соревноваться. Но это не Бог умер, это человек, а на самом деле Бог. Ну, мы находим выход из этой ситуации, чтобы хорошо себя чувствовать. Все ясно, я все объяснил. Но на самом деле это удивительно. Нет ни в одной религии такого. Поэтому, или Боговоплощение, такого, которое в Библии описано. Есть, ну, такие подобные вещи, искажения разные, но такого нет. Есть, например, в греческой философии Геркулес, да, по-моему, или кто, Бог какой-то там с женщиной имел сексуальную связь, и потом родился Геркулес, да? Не, не Зевс. Слава Богу, мы не знаем всего этого, да, это хорошо. Вообще-то там много-много разврата. То, что я учил в школе, это такие были интересные поэмы, но на самом деле оригинальные тексты, там очень много развращенности. Очень много. Неважно. Божьи атрибуты раскрываются в Писании. Через творения какие-то из них мы можем видеть. Через истории искупления. И достигли апогея своего открытия в Иисусе Христе. Многие Божьи качества открываются в именах Бога, которые в большом богатстве представлены в Писании. Некоторые Божьи качества скрыто представлены в таких библейских повествованиях, как рассказы о сотворении мира. И мы можем понимать и рассуждать о том, какой Бог, если такое творение. В грехопадении, в потопе, в Вавилонской башне, в исходе, а также в многочисленных заветах, заключенных Богом с его народом. В ранних христианских вероисповеданиях упоминаются различные атрибуты Бога. Но не уточняется, что это именно его атрибуты, то есть не в такой терминологии, и они никак не классифицируются в ранних вероисповеданиях. В вероисповедании попозже, в кратком Вестминстерском катехизисе, 1647 год, появляется тенденция классификации, чтобы лучше как-то осмыслить. И Бог там описывается как Дух, бесконечной, вечной и неизменной в своем бытии мудрости и правды. Сегодня христиане предлагают несколько способов классификации атрибутов Бога. Для чего это делается? Просто чтобы лучше запомнить и лучше как-то понять. Вот и все. То есть авторитетом для нас является высшим не вероисповедание или классификация богословов, но Писание. Но для того, чтобы лучше понять Писание, мы пытаемся как-то классифицировать, скажем так, для того, чтобы лучше понимать. Однако, несмотря на то, что разные есть группы атрибутов, разные ветви христианства по-разному их называют или классифицируют, все атрибуты, которые входят в эти классификации, они все все одинаковы. Божественные атрибуты подразделяются на атрибуты величия и атрибуты благости. Именно так я хочу представить вам. Атрибуты величия, атрибуты благости или морали. Атрибуты величия свойственны только Богу. И еще есть такая классификация, передаваемые или непередаваемые. Например, вездесущность – это непередаваемый атрибут. Мы никогда не сможем испытывать вездесущность. Бог вездесущ или вечность. Мы когда-то были сотворены, Бог никогда не был сотворен. Это непередаваемые атрибуты. И всегда так будет. А есть передаваемые, например, любовь. Любовь агапы, которую Бог любит, Он учит детей своих, рожденных свыше, христиан, любить такой любовью. Хотя все равно то, что нам передается, то, как мы это практикуем, это лишь блеклое отражение Божьего совершенства. Более того, даже когда мы будем в небесах, мы не сравнимся в атрибутах с Богом. Есть такой текст в Библии, что Бог и в ангелах своих святых усматривает несовершенство. Это не греховность какая-то, но они не столь велики, как Бог. Бог всегда в своих атрибутах абсолютно совершенно превосходит. Он не имеет никакого изъяна, он не имеет никакой абсолютно мельчайшей зацепки. То есть он в этом абсолютен. Это не вмещается в голову, но даже в русском языке нет таких слов, поэтому я использую два слова, которые одинаковые. Абсолют, совершенство. То есть и то слово имеется в виду абсолютная безизъянность. Но для того, чтобы понять или выразить то, что Бог превосходит это все, я использую два слова «абсолютное совершенство». Потому что совершенство понятно, что оно абсолютное всегда. Я использую «абсолютное совершенство и превосходство». Еще много слов добавить, чтобы сказать «он абсолютно превосходит». Божественные атрибуты, это величественно. Итак, эти атрибуты делятся, мы разделим на две части, чтобы легче было как-то усвоить. Атрибуты величия и атрибуты морали. Передаваемые и непередаваемые атрибуты. Атрибуты благости могут передаваться человеку, поэтому они могут называться передаваемыми свойствами. В этом изучении вы видите таблицу, которая разделяет атрибуты величия и морали. Атрибуты величия, вот какие они. Единственность. Бог один, единственный Бог и нет иного. Личностность. Бог есть личность в самом большом смысле этого слова. Троица, Дух, Он духовен, живой Бог. Во всех этих понятиях Он абсолютно превознесен. Он самодостаточный или независимый, не нуждающийся ни в ком. Он неизменный, Он вчера и вовеки тот же, до сотворения и после сотворения, и после грехопадения, и когда Он говорил с Моисеем, сегодня здесь Он абсолютно точно такой же. Он Бог вечный, у Него нет ни начала, ни конца. Девятое. Бог вездесущный или бесконечный в своем пространственном бытии. Он всемогущий, Он бесконечен в своем могуществе и своей силе, Он все может. Он обладает всезнанием или всею мудростью, Он бесконечен в познании. Он суверенен, вся власть Всевышняя принадлежит Ему. Он владыка над всем, и ничто не может выйти из-под его владычества. Если что-то противоречит его владычеству, как бунтарский грех, или как восстание сатаны, то это не выходит из-под рамок его владычества. Это лишь Бог позволяет где-то возникнуть этому бунту до поры до времени, и когда он решит, что этот бунт прекратится, он прекратится. Это полностью подчинено Богу. Это неправильное представление, что Бог и сатана, они воюют друг с другом. Это ложь, Библия так не учит. Сатана всего лишь ангел. Ничтожное творение Божье. Никакой там войны, противоборства не происходит. Это сатана пытается воевать с Богом. Бог просто позволяет ему бунтовать. И все. Сатана это как собака на цепи, которая может сделать ровно столько, сколько хозяин ей эту цепь удлинит. И не больше. Но хозяин этой собаки Бог над всем. Поэтому сатана ничего не может. Бог обладает всей суверенной властью. 13. Трансцендентность или Божье превосходство, его удаленность или превознесенность над всем. Часто многие впадают в эту крайность и думают, что Бог далеко, где ты там в мою жизнь не вникаешь. Поэтому есть другой такой термин, имманентность или близость Бога. При всей его превознесенности он там за последними звездами вселенного или мироздания всего, при этом он рядом со мной. В каждой ситуации. Такие атрибуты величия, атрибуты морали. Бог есть Бог святой. Бог есть истина. Вся истина только у Него и больше ни у кого. Только Он есть истина. Нет истины, кроме Божьей истины. Все изобретения, все находки – это лишь познание Божьей истины. Нет никакой альтернативной истины. Правда – это только то, что Бог называет правдой. И это единственная реальность. И для того, чтобы иметь истинные знания, нужно узнать это. Узнать именно то, что Бог сделал. Узнать реальность, которую Бог видит, потому что нет другой реальности. Только Божьи слова обладают силой и властью творить все. Только Его истина является авторитетной истиной. Люди очень часто в этом смысле грешат. Они говорят, да, Библия для нас очень важна, но есть еще много других идей, которые у нас есть. И мы верим, что Бог открыл, но у нас тоже есть разум. И мы верим, что Бог и другие вещи сделал. И это очень часто вступает в противоречие. Или это утверждает, что истины, открытой в Писании, нам недостаточно. И поэтому нам нужно ее разбавить еще какими-то своими находками. И это уничижает Слово Божие, и так не должно быть. Верность. Бог абсолютно верен и неизменен, когда что-то говорит людям. Абсолютная справедливость Божья. Все будет абсолютно справедливо всегда. Когда Бог решит, все будет расставлено на свои места. Ревность. Бог есть Бог ревностный. Он не безразличный, он не пассивный. Его сердце ревнуется. Но это не такая греховная ревность, как на земле мы видим. Когда человек за себя сильно переживает и всех готов убить, только бы не потерять что-то свое. Бог ревнует о славе, о святости, о великолепии своем. И это не есть греховно. И он проявляет такую ревность, он не безразличен к нам. Гнев Божий. Кто-то сказал, что Бог – это самая гневающаяся личность, описанная в Библии. Божий гнев святой, он не греховен, как человеческий гнев. Но Бог не безразличен, он гневается против греха. И гнев его страшен. Более того, есть такой текст, что есть ярость Божья. Гнев доходит до ярости, до яркого пылания. Благость Божья – это доброта Божья, это его, эта благость выражается в некоторых других атрибутах, таких как любовь, когда Бог любит свое творение, даже то, которое бунтует против него, абсолютно незаслуженно, абсолютно великолепно, и доказывает свою любовь в том, что Сын приходит умирать за грешников, когда они этого не ждали, не просили, были безразличны, бунтовали и убивали его. И сегодня это делают образно, в том, в своем безразличии, в греховной жизни, в неподчинении Евангелию. Поэтому Бог свою любовь грандиозно, свою благость в любви явил грандиозно. Свою благость Он явил в благодати, когда Он незаслуженно кого-то прощает, не по справедливости. Справедливость во Христе реализована. Бог не говорит так, ну ладно, хочется их помиловать, поэтому справедливость я отрину. Нет, справедливость всегда царит. Эта справедливость требует наказания за грех. Поэтому Иисус пришел на землю, ибо нет другого пути спасения. И поэтому справедливость и Божий гнев излился на Христа, и справедливость восторжествовала. Грехи все, вечное наказание уже реализовано в Иисусе. Всякий, кто войдет во Христа, всякий, кто подчинится Евангелию, в этой будет защищен этой жертвой. Всякий, кто не захочет войти, сам будет вечно страдать. И справедливость Божья будет реализована в этих людях в вечных муках адских. И Бог являет свою благодать, не перечеркивая справедливость, но Он величествен в благодати. Он потрясающий. Давид говорит, что милость твоя, это следующий атрибут, лучше, чем жизнь. Испытать такое незаслуженное милосердие, такую благость, такую любовь, такую нежность, такое неожиданное прощение. Человек большего счастья не испытывает в жизни. Вспомните, когда Фома не верил, что Иисус воскрес. Говорит, пока не увижу, пока пальцы свои к нему в отверстие здесь от гвоздей не вложу, пока не засуну свою ладонь ему под ребро, туда, в его рану, не поверю. И потом Иисус является, второй раз, когда первый раз Фомы не было в городе, второй раз является, приходит и что говорит? Где этот безбожник? Где этот неверующий? Ну-ка приведите его сюда. Он говорит, мир вам. И потом говорит, Фома, подойди. И Фома там трепещет, думает, все, мне конец. Он уже видит, что это Бог. Он знает. Сейчас он меня просто растопчет здесь. Сейчас я лишусь всего, что только я вот вся жизнь на смарку, потому что не поверил. А он ему милостиво говорит, подойди, вложи свои персты и свою ладонь. Не будь неверующим, но будь верующим. И он завоевывает его сердце своей милостью. Неожиданно, удивляет, захватывает сердце его. Бог потрясающий в своем милосердии. И последнее, это долготерпение. Это еще один его атрибут, когда он проявляет долготерпение. Эти все качества последние, это все благость Божья. Это разные стороны благости. И все это 15-е, точнее это уже не 15-е, а 26-е, в конце завершается, что все это слава Божья. Это один из таких, можно сказать, атрибутов, или это по-разному называют, но которое как совокупность совершенства, совокупность всех атрибутов сияния Божьей славы. Важно отметить, что в человеческой практике и даже в человеческом разуме многие атрибуты или истины Божьи могут выглядеть противоречиво. Но происходит это лишь из-за ограниченности и слабости человеческого разума. Однако все атрибуты и истины Божьи гармонируют друг с другом в абсолютном совершенстве. Итак, мы сделали в общем обзор, какие есть вот совершенства Божьи. И сейчас на этой конференции мы не сможем все изучить, к сожалению. Если бы еще денька три, побыть хорошо нам здесь вместе, кущи построить и просто наслаждаться видением, конечно, было бы большое благословение для нас. Давайте богатеть, иметь больше денег и арендовать долго, все, что нам нужно делать и время этому уделять. Но сегодня у нас есть еще этот день до вечера, и поэтому мы обратим внимание только на некоторые атрибуты Божьи. И я это вижу таким образом. Это не будет завершенная картина. Вот завершенная картина, сейчас мы ее нарисовали в этой таблице. Мы как бы вкусим, как благ Господь. Как благословенно его познавать. И это решение, которое мы приняли, я надеюсь, уже сегодня. Сейчас оно будет подпитываться познанием Бога, и этому решению будет даваться топливо, которое будет зажигать нас идти за Господом. Я когда-то был в музее аэронавтики на мысе Канаверал во Флориде. И я был... Это огромный ангар, мне тут сколько раз больше, чем это помещение, я не знаю. В десятки, огромный. Он высокий, наверное, раза в 4 выше или в 5. И там вот через весь этот ангар, он в ширину, вот как вот эта ширина, и он так длится, ну не знаю сколько, там метров 300. И сверху ракета прикреплена. Она такая где-то как хрущевка, пятиэтажный такой дом, и длинный такой очень. Ну и ты идешь, это впечатление очень такое особенное. И я шел и размышлял о том, что вот для того, чтобы просто преодолеть силу всемирного тяготения. Вот Бог бы так сказал. Это просто моя сила всемирного тяготения. И людям нужно было века изобретения всякие делать, и вот эту громадину строить, которая много раз там взрывалась, не долетала. И вот и там в конце этой ракеты ты идешь, там читаешь. В конце ракеты там капсула такая, она приблизительно где-то 5 метров в диаметре, в которой астронавты летят куда-то. Они там сидят в ней. Я точно не помню, куда эта ракета их там выносила. Все остальное, 90% ракеты, это топливный бак. 90%, это летающий бензобак просто. Это для того, чтобы, причем первый кусок, это первое, вот один подъезд хрущевки, вот такой пятиэтажный, он отпадает от этой ракеты, еще можно видеть своими глазами. То есть вот ракета полетела, вот она еще в поле зрения обычного человеческого глаза, и вот уже первую ступень, она уже отделилась, потому что все топливо сгорело. Вот этой пятиэтажки. То есть я надеюсь, почему я этот пример рассказал, я надеюсь, что вот познание Бога это будет вот это топливо для нас, которое будет зажигать нас больше познавать Бога. Если вы захотите, присоединяйтесь к нашей школе или когда-нибудь диск получите. Мы исследуем каждое качество подробно в школе. На конференции, в рамках конференции все нельзя исследовать. Поэтому будьте мудрыми и помните библейский баланс всех качеств. Мы посмотрим только на атрибуты величия сегодня. Мы не посмотрим на атрибуты благости Божьей. К сожалению, очень бы хотелось, но... И даже на атрибуты величия мы не на все посмотрим. Я выбрал некоторые для конференции, остальные мы разберем в следующий раз, когда у нас будет сессия школы. Природа Бога или изучение атрибутов Бога. Сейчас мы будем это делать. Первый атрибут Бог есть Бог единственный, нет другого Бога. Он абсолютно превосходит все выдумки человеческие о разных идольских религиозных богах. И это мы исследуем больше, чем через месяц. Второй атрибут Бог есть личность. Он живой, он чувствует, у него есть разум, у него есть намерение, у него есть сопереживание, у него есть, хочется сказать, и это будет большая глупость, но я скажу, чтобы вы увидели глупость мою или глупость человеческую. Хочется сказать, Бог такой же личность или имеет все это богатство, которое мы имеем внутри нашей личности. И это большая глупость. Бог имеет в миллионы, в миллиарды. Нет такого слова. Google – самая большая цифра. Google – это не просто в интернете, друзья. Google – это слово, это цифра. Вот это самая большая цифра. Миллионы, миллиардов гуглов. Бог превосходит как личность нас. И он живой, он не абстрактная какая-то сила, которая действует. Он не просто какой-то принцип, который там срабатывает. У меня есть хороший друг, ну или может быть не друг, такой знакомый, который верит в Библию, использует много из Библии, верит в Бога, молится Ему, принял крещение, но не верит, что Бог есть. Он просто думает, что Иисус такой был человек, который принцип понял, как все работает. Что часто вторую щеку подставь и срабатывает хорошо в жизни. Поэтому ради себя любимого и хорошего нужно подставить на щеку, это мудрость просто. Бог есть не абстракция и не принцип, Он есть реальная живая личность. Он реально живой, и Он думающий, Он смотрит на нас, Он коммуницирует с нами, Он здесь, и Он не молчит. Он видит наши сердца, Он с нашими сердцами имеет общение, Он реагирует внутренне на то, как мы себя ведем, при том, что Он видит 6 миллиардов и даже больше уже умерших, Он видит и ангелов своих творений, и Он имеет с ними какую-то коммуникацию, при всем при этом с моей душой или с твоей. Он имеет абсолютно полноценные отношения, полноценную коммуникацию. Более того, для Него ничего не сокрыто, что у нас в сердце, Ему нужно догадываться и спрашивать. Он знает, и Он живой, Он с нами общается. И это грандиозно. Понимание этой истины сильно помогает в общении с Богом. Бог есть Дух. Он есть духовен. С одной стороны, Он величествен в своей духовности. Хотя Иисус сейчас в теле. Он в воскресшем теле сейчас находится в небесах. Но кроме этого, то, что Он есть Дух, Он прост, еще такое слово используют богословы, в Нем нет противоречий внутренних. Мы с вами, это как бы комок противоречий. Мы себя не знаем, почему мы себя так чувствуем, хотел такого, получилось другое, вроде это напланировал, потом вот другие ценности разрушились. В Боге это не так. В Боге есть полная согласованность, абсолютное совершенство. В Нем нет этой внутренней войны. В Нем нет этого несчастья, которое мы испытываем. И поэтому нам будет хорошо с Богом. Было бы очень печально вечность провести с Богом, который несчастливый. Который о себе может говорить, я сама противоречивость. Пятница недели. То одно хочется, то другое. Не знаю, как мне поступить. Сомнения гложут. Нет, в Боге этого нет. Абсолютная ясность. Внутреннее совершенство. Я когда об этом говорю, у меня возникает сразу противоречие. Скука. Как-то так одноманитно все в нем. И это не так. Это просто я точка в плоскости слышу о внутреннем вот этом совершенстве. Люди часто говорят, красота жизни-то человеческая в этой боли, в противоречиях, в этой войне, вот в этом поиске. И вот это и есть жизнь человека, это и есть, вот как бы нужно этим, ну как бы дорожить, это и есть быть человеком. А там что? Как в песне поется, там дорожить одним мгновением, вся какая-то есть песня, там, ну в общем, скука какая-то там. Там вот арфа и все остальное, ну и Бог там просто... А вот именно интересно, когда и грех, и зло, и вот эта вся война, это глупость человеческая говорит. В Божьей простоте внутренней есть все превосходство, разнообразие и красота. Бог есть Дух. Бог есть живой Бог. Он реагирует, Он здесь с нами. Шестое качество. Бог есть самодостаточный или независимый. Это качество, которое мы сейчас исследуем с вами. Во-первых, каждый раздел, который мы будем проходить о атрибуте Бога, он будет разделен на четыре части. Первая часть – это определение, что такое, что этот атрибут из себя значит. Вторая часть – это библейские отрывки, которые об этом атрибуте говорят. Третья часть – это дополнительное разъяснение. И четвертая часть – как это применимо к нашей практической жизни. Итак, первое определение. Самодостаточен, вечен, независим, свободен. Бог является причиной собственного существования – и существование других существ. Бог ни в чем и ни в ком не нуждается. Бог счастлив сам в себе. Он разнообразен. У него есть грандиозное богатство внутреннего его мира, если так можно сказать, или его самого. Он имеет все необходимое в себе. Джон Пайпер как-то написал в книге «Чему радуется Бог». Начнем с самой фундаментальной истины, а именно, от вечности Бог бесконечно счастлив в общении Троицы. Из этого неисчерпаемого источника самопополняемой радости проистекает свобода Бога во всех его делах. Он не делает что-то, потому что кому-то обязан или несчастен будет, если не сделает. Нельзя сказать, почему Бог сотворил людей. Ну, для общения с собой. Ему не с кем было общаться, заскучал и сотворил людей. И это неправильно. Бог имел абсолютно полноценное общение в самом себе. Мы должны сразу же убедиться, что Бог есть Бог. Он целостен, Он завершен и Он совершен сам по себе. Он преизобильно счастлив в вечном общении Троицы и не нуждается в нас для пополнения своей целостности. Он и без нас ни в чем не испытывает недостатка. Это мы недостаточны без Него. Это мы нуждаемся в Нем. Это мы абсолютно зависимы от Него. И это есть реальность. Очень многие люди горды, чтобы это признать. И они глупы настолько же, чтобы не признавать простую реальность. Это факт. Мы недостаточны. Мы не имеем всего мира и счастья в самих себе. Мы это показываем в своей жизни. Как нам тяжело в одиночестве, как мы нуждаемся в других людях, как нам нужно что-то делать для того, чтобы чувствовать себя счастливыми и так далее. Бог не такой. Мы нуждаемся в Боге. Мы зависим от Него. Бог самодостаточен и независим. Он абсолютно счастлив. Именно с таким Богом мы имеем дело. Он дает от счастья своего нам. Они изобретают нас и с нами что-то делают, потому что ему скучно, ему нужно позабавиться, или ему нужно почувствовать, не, я славный, а ну давайте, кричите мне аллилуйя, а то я бедный, не могу себя чувствовать адекватно. Бог совсем не такой. Люди такие, люди, когда ищут прославление, ищут от своей неадекватности, от своей незавершенности. И поэтому мы часто думаем на Бога, Бог хочет, чтобы его славили. А, вот он какой Бог. Мы просто проецируем себя на Бога, через призму себя оцениваем Бога. Бог превосходнее нас. Даже говоря о своей славе, призывая нас прославлять Его, Он это не делает из гордости или из такого греховного самолюбования. Несколько отрывков из Библии. Второй раздел Библии о самодостаточности Бога. Исход 3.14. Бог открывается как Бог сущий. Давайте посмотрим на это. Бог сказал Моисею, «Я есмь сущий». И сказал, «Так скажи сынам Израилевым, сущий послал меня к вам». Самосуществующий. Сущий – это пребывающий вовеки, в котором жизнь. Это удивительное слово. Иегова – сущий. Это то, что в нем это жизнь, и это в нем это достаточность. Иегова – это не просто описание Бога, это провозглашение Его самодостаточности, Его вечной неизменности. Это утверждение, что у Него есть жизнь в Нем самом, что каков Он сейчас, таков Он и в вечности. В Нем это источник жизни, Он в Нем бьет, или Он весь, не просто часть Его источника, Он весь этот источник жизни. Он самосуществующий, самодостаточный. Откровение 1.17. Иоанн говорит, когда я увидел Его, Иисуса Христа, то пал к ногам Его, как мертвый. И Он положил на меня десницу, то есть правую руку свою, и сказал мне, не бойся. Почему? Я есть первый и последний. Кажется, как после этого не бояться? Наоборот, забоишься. Но Он ложит руку и говорит, не бойся. И Его слово «не бойся» имеет власть в душе Иоанна. И она его освобождает от страха. И тут же Иисус говорит, я есть первый и последний. Я сущий, я все во всем, я от начала был, и я вечно буду, я самосуществующий, я превосходный Бог. 1 Коринфянам 15:28-27. 15:27. Потому что все покорил под ноги Его Иисуса Христа. Когда же сказано, что Ему все покорено, то ясно, что кроме того, который покорил Ему все, Отца. Когда же все покорит Ему, Отец служит Сыну и все покоряет под ноги Ему. Кстати, в Троице мы видим вот это и иерархию определенную, Когда есть мироздание, то есть определенные роли, и при этом взаимослужение. Когда же все покорит Ему, тогда и Сам Сын покорится покорившему все Ему, да будет Бог все во всем. И это трудно понять, эту фразу. Но это как раз подчеркивает Бог все во всем. Очень трудно ее даже объяснить. Наверное, легче ее почувствовать. Бог есть все. И как объяснить, что это все во всем, это трудно понять. Но это как раз подчеркивает эту самодостаточность. Бог есть все. Вся радость, все счастье, все существование, вся жизнь, все замыслы, все творчество, вся красота, вся любовь, вся благость, все величие, все в нем. В нем это все есть, и нет никакого недостатка в нем. Иоанна 5:26. Евангелие от Иоанна 5:26. Иисус говорит: «Ибо как Отец имеет жизнь в самом себе, так и Сыну дал иметь жизнь в самом себе». Это очень удивительно. Это тоже подчеркивает, Он имеет жизнь в самом себе, вот эту полную завершенность, жизнь с большой буквы, со всей ее как бы вот богатством, которое мы можем только представить себе. Это намного более богатая жизнь. И вся эта жизнь в Нем, не вне, не где-то еще, куда Он приходит ее черпать. Римлянам 11 глава 34-36 стихи. «Кто дал ему наперед?» Там есть такая фраза, чтобы он должен был воздать. Все в нем. Деяние 17:25 написано, что Бог не требует служения рук человеческих, как бы имеющий в чем нужду, но Он Сам, давая всему жизнь, Он не имеет ни в чем нужды, и Он не требует, Он не нуждается в служении рук человеческих. 1 Тимофея 6:15 написано, что этот Бог есть блаженный Бог, абсолютно счастливый, достаточный до конца. Деяние 14:15, Бог беспристрастен, Он не делает что-то, потому что какая-то страсть им обуревает, и Он имеет какую-то зависимость от чего-то. Итак, мы видим, что Бог самодостаточный, имеет абсолютное счастье в самом себе и все богатство в нем. При всем при этом, современное христианство атакует самодостаточность Бога. Не говоря уже о нехристианском мире. Вспоминаю, в детстве были такие журналы «Перец и крокодил», которые рисовали Бога в очень таком юмористическом, в очень униженном виде. Сегодня есть много фильмов, которые это делают. Я надеюсь, что христиане не смотрят такие фильмы, как «Код да Винчи». Мне достаточно было рекламы или каких-то разъяснений, чтобы его не смотреть. Это мерзость, это богохульство. Но так ведь интересно, что там... Как оно там разгадывается? Нет, да я так Богу нормально, но мне просто интересно. Это просто триллер. Или как там? Это просто интересно, что там за поворотом. Хулится Христос, весь фильм. Или этот Браун, он второй после Роуз, которая написала оккультный этот, или про этого волшебника, Гарри Поттер, да. А он второй за ней стоит. По продаваемости книг миллионы они же зарабатывали на это. На интриги, которую они создают, на то, что христиане или не христиане, люди хотят зайти за поворот и видеть, что же там, какое там продолжение. Многие сегодня описывают Бога как нуждающегося Бога, даже христиане. Делается это по разным причинам, по нехорошим причинам. Бывает, из лучших побуждений люди это делают, христиане. И эти побуждения просто не совсем библейские. Но результат такого представления о Боге крайне губительный. Примером тому может быть Сергей Шедловский. Такое движение есть «Искателей Бога» или «Ледяев». Я не надмеваюсь над этими людьми. Наверное, они братья. Может быть, нет. Иногда, слушая Ледяева, у меня большие сомнения, что он знает Бога. Я это привожу для того, чтобы мы были трезвомыслимые. Писание запрещает осуждать, выносить окончательный вырок или приговор. Но Писание обязывает быть трезвомыслимыми и оценивать истинной действительность. Многие христиане сегодня, я уверен, что и здесь в зале есть люди, которые будут шокированы тем, что я назвал имена, уже шокированы тем, что я назвал имена. Это показывает беззубость нашего христианства. Это показывает то, что истина, которая нам дана, мы делаем с ней ради единства, мнимого на самом деле. Давайте сгладим эти углы, давайте не будем через истину смотреть на реальность. Давайте не будем через истину истиной оценивать трезвомысливо мир, в котором мы находимся. Поэтому христиане погибают. Потому что не библейское единство за счет искажения истины сегодня ценится больше, чем Божья истина и Божья слава. Я хочу привести вам пример который Сергей Шедловский опубликовал в интернете, поэтому это всем доступно, это не какая-то сплетня о нем, он об этом проповедует, учит. И вот что он говорит. Отец не может без тебя. Есть. Написано в Библии, что он возводит солнце над злыми и добрыми людьми. Почему? Потому что для него самое главное человек. Есть. Независимо от того, какой он сегодня, плох или хорош, главное человек. Есть. Он человек, веколюбивый Бог. Он любит нас. Неверное понимание Божьей любви. Однажды, когда я общался с Богом, из глубины моего сердца постоянно вырывались слова. Кто говорил тебе? Кто говорил эти слова в глубине сердца? Господь, я так хочу быть ближе к тебе. Может быть, это были хорошие слова. Что дальше? И вдруг я почувствовал, что его желание быть ближе ко мне намного больше моего. Я представил Эдемский сад и Бога, который остался там один. Люди ушли из Эдемского сада, оставив его. Люди бросили его там. Это ложь. Бог выгнал людей из Эдемского сада. Бог поставил ангела, который с огненным мечом стоит, чтобы они не были там. Божий гнев горит против греха людей. И поэтому не изгнанные, потому что восстали против Бога. Не люди оставили Бога там. Это неверное трактование библейских отрывков. Это не Библия говорит. Бросили его там и сказали, ты нам больше не нужен. Они испугались Бога. Они боялись, они прикрылись, они в стыде были перед Богом. И отец остался на небесах один. Там были ангелы, животные, но не было его детей. Покинутый и одинокий отец, внутри у которого все разрывалось. Он захотел любой ценой вернуть детей на небеса. Неверно, не любой ценой. Он не хочет жить в раю без нас. Неверно, он может жить без нас. С нашим уходом небеса превратились для него в безлюдную пустыню. Ложь! Ведь если у родителей все есть, но нет рядом детей, они одиноки. Да, родители, которые живут на земле. Они могут себя чувствовать одиноко. Но не те родители, которые знают Бога. У которых могут погибнуть дети. Дети, которые уходят из дома, и родители могут в свои 70 лет, даже потеряв мужа, жена может быть счастлива в доме. Нельзя применять эту аналогию к Богу. Даже если человек заведет себе кошку или собаку, но у него нет детей, то животные никогда их не заменят. У Бога есть животные, но ему так грустно без своих детей. Ложь. Бог абсолютно счастлив в самом себе. Это стремление к людям натолкнуло его на одну мысль. Ложь. Эта мысль у него была еще до мироздания. Так он придумал жертвоприношение. В древнем Израиле люди очищались от греха, принося на жертвенник овец и тельцов. Пожертвовал животными. Которых он создал ради того, чтобы вернуть детей, и это был прорыв. Бог тужился, напрягался, и получилось у него прорыв. Молодец! Ух, Бог, молодец! Постарался и получилось, а могло и не получиться. Он на шаг стал ближе к людям, но этого было ему мало. Люди себе самодостаточные, живут в мире счастливы, даже во грехах, а Бог несчастен без них в святости. Что же он сделал дальше? Он придумал закон, многие заповеди и постановления. А люди, стараясь их исполнять, стали еще на шаг ближе к нему. А он на шаг ближе к ним. Уже ближе. Но и этого недостаточно. Тогда он сказал, Моисей, иди-ка сюда, ко мне на гору. Видишь, палатка стоит. Запомни все размеры, спускайся вниз и сделай такую же. Не могу больше без детей жить. Я войду и буду обитать в этой палатке, чтобы находиться внутри стана, поближе к людям. Такой нуждающийся Бог. Моисей, я думаю, этот брат пытался объяснить, как Бог близок к нам, искажая библейское богословие. Печально, ради такой близости такие средства. Моисей спустился и сделал палатку, и всемогущий Бог умолился до того, что спустился с небес, зашел в эту крохотную комнатушку и сидел там, невездесущий, умолившийся, который уже не контролирует планету, который не контролирует Луну, который не контролирует Марс, мироздание. Он был одинок на небесах, и теперь святое святых стало для него одиночной камерой. Кто хочет быть с Богом, который счастье свое черпает в нас и в зависимости от нас? Для людей самое большое наказание – это одиночество. Ведь мы созданы по его подобию. Не он создан по нашему подобию. Мы созданы по его подобию. И мы нуждаемся в общении. Мы не можем жить без общения, без себе подобных. И самое страшное испытание для человека – это отлучение от церкви, отлучение от общества. Самое ужасное наказание, когда человека отвергают, лишают общения, сажают в одиночную камеру. Бог тоже чувствует себя очень одиноко. Бог сотворен по нашему подобию, вот что здесь учится. Когда не может общаться с теми, кто создан по образу и подобию его, то есть людьми. Самое большое наказание для Бога – лишение общения с человеком. И это движение захватывает толпы, тысячи христиан. Почему? Почему христиане легко реагируют на это? Потому что у них нет библейских убеждений. Они не могут разглядеть ложь в том, что здесь говорится. Они не могут разглядеть здесь серьезнейшее богохульство, которое должно было бы их отринуть, как бы там ни было что-то интересное и даже полезно. Отринуть от этого движения. Ну, есть некоторые недостатки, ничего, может с этим мириться, но, в общем-то, результат-то хороший. Библейская оценка не выстроена. Это очень печально, друзья мои. Вот именно так сатана обманывает христиан. Это не какие-то злой человек, Сергей Шиловский придумывает против. Он пытается что-то хорошее сделать. Я слышал его лекции, я уверен, он хочет что-то хорошее сделать. И немножко еще прочитаю этих мерзких речей. В смирении, абсолютном смирении говорю, абсолютно мы не должны намеваться, если это брат наш, Господь любит его. Даже если он неверующий, Господь любит его. Потому что он не может жить без общения со своими детьми, он не может жить без нас. Ему нужен воздух, еда, свет, тепло, чтобы жить. Но Бог, который способен жить без нас, скучает без своих детей. И он пришел в это святое святых и сидел там. Он слушал топот человеческих ног и голоса. Он слушался в каждый звук. Он любил их и думал, это те, кого я так люблю. Он слушал каждого и думал, они уже близко. Уже кто-то за завесой прошел совсем рядом. Раз в год к нему приходил первосвященник, и он любил в нем всех людей. Но человек уходил, и он снова оставался один. Бог сидел и ненавидел эту завесу. Презирал ее и думал, разорву, придет время, разорву. И если вы дочитаете то, что я вставил, именно поэтому была разорвана завеса. Бог выбежал навстречу к людям. Наконец-то он не такой несчастный. Кажется, этот служитель движим хорошими мотивами. Он стремится привлечь людей к общению с Богом, к молитве. Но такое не библейское представление о Боге на самом деле лишает человека общения с Богом. Бог в таком представлении не очень-то и Бог. Он больше похож на идола, изобретенного человеком. Бог же библейский – это невозможный Бог. Такого Бога невозможно выдумать человеку, невозможно создать по аналогии с человеком. Бог Библии – это невероятно величественный Бог во всех его проявлениях. Он не слабый, нуждающийся, умоляющий, спасающийся от одиночества и так далее Бог. Бог величествен в своей самодостаточности. Он счастлив сам в себе, в своем могуществе и силе, в святости, в справедливости, в вездесущности, в красоте, свободе и любви. И это применимо к нашей жизни как никогда. Это влияет на христианскую жизнь, такое понятие о Боге. Джонатан Эдвардс в 18 веке говорил, к полноте Господа, которую Он сообщает нам, принадлежит Его блаженство, самодостаточность, Его внутреннее счастье. Его блаженство заключается в наслаждении бытием Божиим, в радости о самом себе. И здесь же источник счастья для всего Его творения. Из этого источника мы черпаем. Джон Пайпер в книге «Чему радуется Бог» ответил на эту цитату. Он говорит так. Благая весть о славе блаженного Бога, вечно блаженного Бога. Это и есть благая весть. Благая весть о славе блаженного Бога. Благая весть, Бог преславно блажен. Хотелось бы вам провести вечность с Богом, который несчастен. Если Бог несчастен, то и благая весть не сулит нам блаженство. А значит, это вовсе не благая весть. Бог будет нами манипулировать. Бог будет нам использовать ради себя. Мы для Него пешки, которыми Он жертвует или переставляет ради своего хохота, или своего веселья, или своей радости, или своего наслаждения. Бог не такой. На самом же деле Иисус приглашает нас разделить вечность с блаженным Богом. Он как бы говорит в этой притче, «Войди в радость Господина твоего». Матфея 25:23. В другом месте в этой же книге «Чему радуется Бог» Джон Пайпер говорит, «Если прежде мы не обратим свой взор на Бога, то неизбежно поместим самих себя в центр благой вести. Мы сочтем, будто Евангелие дышит нашим достоинством, а не достоинством Бога. Мы вычитаем из Евангелия, будто Бог нуждается в нас, Они спасают грешников, нуждающихся в Боге. И Он спасает их своей суверенной или самодостаточной благодатью. Нет, Евангелие – это благая весть о том, что Божья слава в центре всего, и из нее истекает благодать для нас. Поистине благая весть черпается из самодостаточности Бога. Истинная защищенность для нас черпается из самодостаточности Бога. Мы защищены, потому что мы не есть средство для удовлетворения Бога или для Его осчастливливания. Мы есть объекты, на которые Он изливает свою любовь, самодостаточную благодать, милосердие, справедливость и так далее. Третье. Из самодостаточности истекает полнота радости, которую мы получаем из источника нескончаемой радости, из Бога. Полнота радости от Него. Четвертое. Абсолютно твердая основа мы получаем для нашей жизни, для нашего сердца. Бог есть твердая основа, независимо ни от чего и нерушимая. И пятое. Спасение получаем в самодостаточности Бога. Спасение от человекоцентризма, от упования на себя, от лжи, от гордости и от разрушения всей церкви. Потому что разрушение церкви начинается с разрушения богословия, с разрушения правильного взгляда на Бога. Давайте помолимся. Господи, мы преклоняемся перед Тобой. В Тебе вся жизнь. Ты есть все во всем. Ты есть сущий. Ты Бог, который создал все. И Ты не требуешь служения рук человеческих, как бы имеющих в чем нужды. Но Ты сам даешь от своего преизбытка, который никогда не уменьшается. Он самопополняемый. Ты есть сущность бытия. Господи, молимся Тебе за брата Сергея, за Ледяева. Молимся, Господь, чтобы Ты открыл им глаза и дал им найти счастье в ног Твоей самодостаточности. Господи, молимся и о нас. Ибо и мы часто соблазняемся думать, что все, что в Библии написано, это лишь средство для нас. Дай видеть, Господь, что Слово Твое открывает Тебя, Твою красоту. Дай понимать, что Евангелие – это не Твое умоление нас, и не Твое бегание за нами, но Твое свободное, самодостаточное, благословенное и радостное, счастливое явление Себя. Мы нуждаемся в Тебе абсолютно, Боже. Слава Тебе.